Коллекция античных подлинников – одна из самых ранних в собрании музея. Первые древнегреческие вазы и терракоты были приобретены для Кабинета изящных искусств Московского университета еще в 50-х годах XIX века. Сегодня в собрании более 10 тысяч подлинников, относящихся к периоду третьего тысячелетия до нашей эры по IV век нашей эры. Более половины из них найдено экспедициями музея в ходе археологических раскопок. В четырех разделах зала – Кипр, Древняя Греция, Этрурия, Древний Рим – представлены памятники основных художественных регионов и центров античного Средиземноморья. Впервые показано с такой полнотой искусство Древнего Кипра. От лепных сосудов конца третьего тысячелетия до нашей эры до терракотовой скульптуры эпохи эллинизма. Искусство Древнего Кипра традиционно входит в круг культур Древнего Востока. В искусстве Кипра первой половины первого тысячелетия до нашей эры отчетливо прослеживается культурное влияние народов Передней Азии, в частности, искусство Ассирии, но уже заметно усиление традиционной греческой культуры. Ярким подтверждением этой тенденции может служить скульптурная голова мужчины, датируемая серединой первого тысячелетия до нашей эры. Одним из могущественных государств Древнего Востока была Парфия. Ее территория охватывала Среднюю Азию и Ближний Восток. Наиболее интересные памятники парфянской скульптуры происходят из Хатры парфянской Месопотамии. Хатрская скульптура носила религиозный характер и хранилась в храмах. Изображения правителей Хатры помещались там с целью умилостивить божество постоянной молитвой. К этому типу скульптурных изображений относится фрагмент статуи царя Сенатрука. Следующими в зале представлены предметы, относящиеся к искусству Древней Греции. Искусство Древней Греции делится на 4 периода – доклассический, архаический, классический и эллинистический. Древнейший доклассический период развития греческого искусства носит название гомеровского, по имени Гомера, легендарного автора эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Греческое общество этого периода сохраняло еще родовой строй. Именно в эту пору сложились основы греческой мифологии и народной эпической поэзии, отразившие жизнь народа, его духовное стремление и героические подвиги. С развитием ремесел расцветают прикладные искусства, в частности керамика и вместе с ней вазопись. Период архаики с 8 по 5 века до нашей эры формируются греческие города-государства. Развивается научное мышление, поэзия, литература, зарождаются философия и театр. Греческое искусство вступает на путь своего первого расцвета. В этот период происходит сложение системы архитектурных ордеров, которая легла в основу всей античной архитектуры. Выразительность ордера основана на пропорциональности, строгом математическом расчете и гармоническом соотношении частей, образующих единое целое. В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах – дорическом и ионическом, что соответствовало двум местным направлениям в искусстве. Дорический ордер был связан с областями материковой Греции, ионический – с культурой островной и малоазийской Греции. Дорический ордер, по мнению греков, воплощал идею мужественности, гармонию силы и строгости. Ионический ордер был легок, строен и наряден. Не случайно в дорическом ордере иногда колонны заменялись или дополнялись мужскими фигурами, атлантами, в ионическом ордере – женскими кариатидами. Вплоть до середины VI века до нашей эры создавались строго фронтальные статуи богов, словно застывшая в торжественном покое. Затем в скульптуре начали проявляться реалистические представления об образе человека. Крупным экономическим центром становятся Афины, главный город Аттики. Произведения аттической школы отмечены тонким чувством пластики и высокой человечности. Символом греческого города-государства был храм. Могущественные греческие боги наделялись чисто человеческими слабостями, что определило их особое место в истории религии. Как и люди, они вздорны, завистливы, жадны, вспыльчивы и даже не слишком честны. Это неудивительно в контексте культуры, придававшей такое значение индивидуальной свободе. Прямые и непосредственные контакты между человеком и Богом, характерные для греческой мифологии, не встречаются ни в одной другой религии. Поэтому греческий храм в большинстве случаев не имел массивного и монументального входа. Все здание окружала колоннада. В центре, образованном колоннами, стояла статуя Бога, которому посвящался храм. Религиозные церемонии происходили не в храме, а на площади перед ним. Интерес к человеку, отличавший философию классического периода, выразился и в греческой скульптуре той эпохи. Огромное влияние на дальнейшее развитие скульптуры оказала статуя Дорифора, созданная Поликлетом в подтверждении его теории о пропорциях. После Поликлета и другие скульпторы писали трактаты о перспективе и ракурсах. Идеальные пропорции человека рассчитывались строго математически. У греков было прекрасно развито чувство стиля. Эти особенности греческого искусства и мышления со всей полнотой отразились в сооружениях Афинского акрополя. Победа Спарты над Афинами в Пелопоннесской войне во второй половине V века до нашей эры означали конец целой эпохи. В 338 году до нашей эры Афины были завоеваны Филиппом, царем Македонии. Его прекрасно обученное войско легко разбило плохо организованную греческую армию, утерявшую веру в свои силы. После смерти Филиппа его сын Александр унаследовал империю, в которой, может быть, впервые в истории греки оказались по-настоящему объединены. С этих событий в истории греческой культуры начинается период эллинизма. Изменяются принципы изображения человека. На смену прежней суровой мужественности обнаженных мужских статуй приходит откровенная чувственность. Это впечатление усиливается благодаря вошедшей в моду блестящей и гладкой обработке мрамора. Тенденция к прославлению не столько силы, сколько красоты человеческого тела нашла отражение и в женских статуях. Пропорции человеческого тела становятся более изящными и стройными. Если Поликлет утверждал, что в идеальной мужской фигуре голова должна укладываться в теле не менее 8 раз, то эллинистическое соотношение равнялось 1:10. Создается более изящный и грациозный образ юного мужчины, почти мальчика. Многие афиняне сурово осуждали интеллектуальную и культурную атмосферу в их городе, расценив ее как глубоко испорченную. Среди непримиримых критиков был и философ Платон, ратовавший за твердые нравственные принципы, царившие в Афинах прежде. После смерти Александра Македонского его империя распалась на 3 огромных государства, которыми правили потомки бывших управляющих. Новые города, среди них Пергам, Антиохия и Александрия, оспаривают у Афин пальму первенства. Роскошь и помпезность становятся отличительными признаками искусства, призванными наглядно утверждать превосходство эллинской культуры. Самый характерный пример – создание средствами искусства образа императора, абсолютного монарха. С расцветом торговли возникают личные имения. Богатые дома начинают подражать роскоши императорских дворцов. Искусство становится привилегией не только богов и государства. Жилища знати украшаются фресками и мозаикой на самые разнообразные сюжеты. Так же, как и в свое время Афины, эллинистическая империя уступила превосходящей военной силе. Римляне, проводившие экспансионную политику на Средиземноморье, сначала завоевывают Грецию, а затем и Египет. В раздел искусства Древней Греции входят хорошо известные нам памятники коринфской и аттической расписной керамики, которые соседствуют с выставленными впервые макенскими сосудами 14-13 веков до нашей эры, керамикой и терракотами эпохи геометрики из Беотии и Аргоса, краснофигурными киликами рубежа 6-5 веков до нашей эры. После долгого перерыва вновь обрели место в экспозиции терракотовые статуэтки. О культуре Этрурии рассказывают керамика импаста и букера, а также несколько редких для собрания музея краснофигурных сосудов и превосходная бронзовая статуэтка юноши-воина 4 века до нашей эры. Отдельными образцами пополнилась богатая коллекция расписных ваз Южной Италии. Впервые демонстрируются терракоты, созданные южноиталийскими мастерами. Культура этрусков свидетельствует об их значительной художественной одаренности. Искусство их самобытно, хотя в нем можно выделить следы малоазийских, позднее греческих влияний. Ему свойственно стремление к реализму, столь заметное в росписях гробниц этрусской знати. Этрусские художники не заботятся о передаче деталей, но уделяют все внимание наиболее существенным чертам изображаемого. Если римский портрет достиг небывалого прежде художественного совершенства, то этим он был обязан усвоению римскими мастерами этрусского наследия. Так называемый ложный купол применяли в архитектуре уже в Минойский и Микенский периоды, но только этруски начали возводить своды из клиновидных балок, создав таким образом купол в собственном смысле слова. Наибольшее количество сохранившихся памятников этрусского искусства относится к VI, началу V веков до нашей эры. В это время Этрурия испытывала сильное воздействие греческой культуры, и в этот же период этрусское искусство переживало свой расцвет. Росписи этрусских гробниц при обычной для них плоскостности изображения, силуэтном характере фигур и других чертах условности все же обладают своеобразной жизненной убедительностью, пониманием выразительного движения, чувством композиционной связи. Обнаженные или одетые в красочные костюмы человеческие фигуры даны в теплых звучных тонах. Будучи контрастно сопоставлены друг с другом и объединены в общую композицию, они производят сильный декоративный эффект. Роспись применялась также и в наружном убранстве зданий. Важное место в этрусском искусстве занимала скульптура. Сильнее, нежели в греческой скульптуре, в этрусской статуе выражена тяга к отвлеченной орнаментальности. Важное место в этрусской скульптуре принадлежит портрету. Зарождение этрусского портрета уходит далеко вглубь веков и связано с погребальным культом. На крышке погребальной урны обычно помещалось портретное изображение умершего. В VI веке до нашей эры обработка бронзы в Этрурии достигла уже большого совершенства. Употреблялось литье, последующая чеканка, гравировка, выполнялись статуи крупных размеров. Ремесленники Этрурии славились своими работами из золота, бронзы и глины. Этрусские гончары применяли особую технику, так называемого «букуронеро», техники черной эмали. Глина прокапчивалась, приобретая при этом черный цвет. После формовки и обжига изделие подвергалось лощению. Эта техника была вызвана стремлением придать глиняным сосудам сходство с более дорогими металлическими сосудами. Стенки их обычно украшались рельефными изображениями, а на крышках иногда помещали петуха или другие фигуры. Период V-IV веков до нашей эры в Этрурии был временем экономического застоя. Искусство этого периода также переживало застой. Оно как бы остановилось на ступени архаики. Но именно в это время народы Италии приходят в особенно тесное соприкосновение с греками, в первую очередь с теми, которые населяли Великую Грецию. Произведения этрусской живописи III века примыкают к эллинистическим образцам. В скульптуре образы нередко получают особенно обостренную экспрессию. Бронзовые изделия этрусских ремесленников этого времени, зеркала, украшенные гравировкой, чаши, кубки, цисты для хранения свитков, по-прежнему отличаются высоким уровнем художественного ремесла. К концу эпохи эллинизма, когда самостоятельности Этрурии был положен конец, этрусское искусство следует уже рассматривать вместе с римским искусством. Четвертый, заключительный раздел экспозиции знакомит нас с искусством Древнего Рима. Центральное место занимает саркофаг с дионисийскими сценами, один из самых известных памятников собрания музея. Лучшими своими образцами представлена коллекция римского портрета. Разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства, сосуды из стекла, керамики, мозаика и фрагменты фресковых росписей, декоративный рельеф и бронзовая утварь, многие из которых также показываются впервые. Во времена расцвета Риму принадлежали все прилегающие к Средиземному морю земли, как в Европе, так и в Азии и Африке. Для управления таким необъятным государством требовались строгие законы и сильное войско. Искусство, в особенности архитектура, тоже было призвано показать всему миру незыблемую мощь государственной власти. Культурный уровень сердцевины государства, располагавшегося на территории нынешней Италии, был ниже уровня культуры некоторых покоренных народов. Многое римляне заимствовали у этрусков, но больше всего у греков. С их культурой римляне познакомились очень рано в греческих поселениях Южной Италии. Даже многие свои верования и мифы римляне позаимствовали у греков. Римляне научились строить из камня арки, простые своды и купола для перекрытия зданий. Они также начали использовать для скрепления камней известковый раствор. Это был огромный шаг вперед в строительной технике. Римляне переняли греческие колонны. Они предпочитали коринфский стиль как самый пышный. В римских постройках, однако, колонны стали утрачивать свое первоначальное значение быть опорой для какой-либо части постройки. Они превратились в украшения, поскольку арки и своды держались и без них. Очень часто использовались полуколонны и прямоугольные в разрезе пилястры. Самые замечательные памятники римской архитектуры относятся к первым столетиям нашей эры. В это время Рим больше не был республикой. Страной правили императоры. Каждый властитель считал делом чести строить нарядные площади, обнесенные колоннами, и общественные здания. Если для древних греков главное значение имели нравственные воспитательные задачи искусства, то для римлян на первый план выступали его утилитарные функции. Для римлянина в гораздо большей степени, чем для грека, искусство являлось одним из средств разумной организации жизни. Ведущую роль в Риме играла архитектура со свойственными ей инженерно-конструктивными поисками, основанными на ясных, практических и рациональных строительных началах. Важное место занимали скульптурный портрет, полный пристального внимания к конкретной человеческой личности, и рельеф, посвященный реальным историческим событиям, имеющим значение для римского государства. Античная мифология, составлявшая почву древнегреческого искусства, не сыграла такой же плодотворной роли в искусстве Рима. И хотя художественные формы и образы, созданные греками, широко использовались в искусстве Рима, в римской интерпретации они нередко утрачивали свою художественно-поэтическую сущность. Реальный элемент преобладал в древнеримском искусстве над вымыслом, а жизненно-повествовательное начало над отвлеченно-философским. Кроме того, в Риме существовало четкое разграничение между официальным искусством, служившим общественным задачам, и искусством, рассчитанным на интересы частного потребителя. Официальное искусство играло важную роль в римской политической жизни, будучи активной формой утверждения господствующей идеологии. В архитектуре Рима идеологические функции сочетались с задачами организации общественного быта. В строительной практике была разработана гибкая система конструктивных, планировочных и композиционных приемов, применявшихся для различных по назначению типов построек. Распространяя свое художественное влияние в провинциях империи и зависимых странах, римляне в то же время легко усваивали и претворяли опыт других народов. Свойственные этрускам особенности храмовых построек впоследствии стали характерными чертами римской культовой архитектуры. С искусством этруссков тесно связаны и наиболее ранние произведения древнеримской живописи и декоративно-прикладного искусства. С началом греческой колонизации в 7-4 веках до нашей эры важную роль стали играть и древнегреческие традиции. Римляне восприняли у греков систему архитектурных ордеров, многие формы скульптуры и другое. Вместе с тем, на сложение специфически римских черт скульптурного портрета оказали влияние существовавшие у древних римлян изображения предков. В период так называемых пунических войн с Карфагеном и поздней республики специфическая римская рациональность и строгость стиля порой сочеталась с изысканностью, навеянной искусством, захваченных римлянами восточных греческих городов. В изобразительном искусстве эпохи поздней республики широко распространились портретные статуи и бюсты, отличавшиеся четко выявленной пластической структурой, суровой простотой и отточенной правдивостью. Наряду с официальной портретной скульптурой, устанавливавшейся в городах, создавались и портреты по частным заказам, предназначавшиеся для домов и гробниц. В период поздней республики появились рельефы с изображением исторических событий, а иногда и сцен гражданской жизни, украшавшие общественные здания, городские ворота, храмы, алтари и другое. Жизненная, а порой и подчеркнутая обыденность обстановки сочетались в них с мифологическими элементами. Важное место занимала и монументально-декоративная живопись, доведенная римлянами до высокого совершенства. Если для росписей так называемого первого или инкрустационного стиля характерна имитация кладки стен, то в так называемом втором или архитектурно-перспективном стиле в центре стены располагалась эдикула, служившая архитектурным обрамлением пейзажа, жанровая или мифологическая сцены. Развивалось также искусство мозаики из цветного камня. Начиная с эпохи Адриана, в зодчестве наметился перелом к изысканности и живописности, а порой и к усложненности архитектурного образа, отчасти связанный с воздействием искусства эллинистического Востока. В официальной скульптуре ранней империи нарастали идеализирующие тенденции, индивидуальные особенности портретируемых сглаживались. Вместе с тем в произведение вводились светотеневые контрасты, элементы движения утонченной пластической разработки форм. Но сохранялось и традиционное римское направление в искусстве портрета, лучшим образцам которого, наряду с беспристрастной точностью воссоздания облика изображенного, свойственна и яркая, проницательная характеристика главных качеств его натуры. Исторические рельефы императорского Рима, первоначально отмеченные размеренностью композиционного ритма и строгостью пластического языка, позже, не утрачивая органической связи с архитектурой, приобрели черты живописности и напряженной динамики, которые усиливались в рельефах времени Флавиев и особенно Траяна. В монументально-декоративной живописи преобладал так называемый «третий стиль» – легкие графичные узоры и небольшие сюжетные картины, располагавшиеся на фоне обширных свободных пространств. На смену пришел так называемый «четвертый стиль» или «стиль фантастической архитектуры». Многоплановость композиционного построения, свободная пластическая лепка фигур, естественно располагающихся в покойная пластика архитектурных форм. В позднеримском скульптурном портрете пластические объемы и внешние черты трактуются все более условно и схематично, а в конце III-IV веков застылость черт лица контрастирует с подчеркнутой духовностью, патетичностью взгляда, широко открытых глаз. Элементы условности и стилизации в скульптуре порой свидетельствуют об усилении влияния искусства восточных провинций. Среди художественных изделий выделяются портретная миниатюра на золотой фольге, мраморные саркофаги с горельефными многофигурными сюжетными изображениями, в которых с III века получила распространение христианская тематика. Античное собрание музея имени Пушкина включает значительное количество подлинных памятников. Более 1000 сосудов, мелкую пластику, произведения скульптуры. Первые памятники поступили из Кабинета изящных искусств и древностей при Московском университете. Прекрасные образцы древнегреческой расписной керамики были переданы в 20-е годы 20-го столетия из Исторического музея, Музея керамики, Третьяковской галереи и Румянцевского музея. Регулярным источником пополнения коллекции древностей стали многолетние археологические раскопки таких античных центров, как Понтикопей, Фанагория, Неаполь, Скифский.